Ak Söz Açık Kom.
Bişkek'te saat 8 oldu. Salматсызбы Азаттык радиосу 17 июндагы берүүлөрдү улантат алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Быйыл жыл башынан бери Ош облустук төрөт үйүндө жашы жете элек 16 кыз көз жарды.
Алданып калганынан боюнда болгон билбей калды.
Кээ бирки үй бүлөлөрдө андай кыздарды үйдөн чыгарып, үй бүлөдөн кууп кетүү дагы жагдайлар бар да.
Борбор Азияда өткөн кош саммиттен улам АКШ чөлкөмдөгү аброюн жоготуп баратканы айтылууда. Кыргызстанда автоунаанын документтери тартыш, айдоочуларга тех паспортунун ордуна убактылуу бланк бериле баштады. Ушул жана башка баяндарды алдыда айтып беребиз жана кыргызча үйрөткөн сөз дайра түрмөгүн отурабыз.
Дагы бир жолу айта кетелик. Тилдин ээси орфографияны түшкөн тилчилер эмес, элдин өзү болуп саналат.
Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Гонконгдун администрация башчысы Кэри Лам демонстранттардан кечирим сурады. Ал 16 июндагы элге кайрылуусунда жергиликтүү бийликтин ишиндеги кемчиликтер үчүн өкүнө турганын айтты.
I feel deep sorrow and regret that the deficiencies in our work and various
биздин ишибиз ушундай нааразылык жаратканына терең өкүнөм, деди Кэри Лам. 16 июнда Гонконгдо 100 миңдеген адамдар кайрадан нааразылык акциясына чыгышкан. Алар мыйзам долбоорун кабыл алууну убактылуу токтотууга каршы болуп, аны биротоло чакыртып алыш керек деп эсептешкен. Мындан тышкары активисттер аймактын башчысы Кэри Ламдын кызматынан кетип, ушул аптанын башындагы митинг учурунда демонстранттарга каршы күч колдонулганы үчүн кечирим сурашын талап кылышкан. Митингдин уюштуруучулары жекшемби күнкү акцияга 2 миллионго чукул адам келгенин айтып жатышат. Гонконг бийлиги экстрадициялоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуш кылган. Ал өзгөртүүлөр боюнча Бээжиндин талабы менен жарандарды Кытайга экстрадициялоо жолдору жеңилдемек. Мыйзам долбоору кабыл алынса, ал адамдарды Кытайга, Макаого жана Тайванга экстрадициялоого жол ачат. Кыргызстандагы кесиптик кошундар бирликтери бүгүн Бишкекте нааразылык акцияга чыккан жатышат. Алар кесиптик кошундар жөнүндөгү мыйзам долбоорунга каршы чыгып, аны чакыртып алууну талап кылышмакчы. Бул тууралуу Кыргызстан кесиптик кошундар федерациясынын жаштар кеңешинин төрагасы Элдияр Карачалов азаттыкка билдирди.
Биринчи акциябыз башталат Кыргызстан профессорлор федерациясынын арасында. Ал жердеги биринчи талам депутаттарга жана жолсо кайрылуу болот. Ушул мыйзам долбоорун кабыл албаңыздар эмне дегенде бир топ жарандардын укуктары чектелип жатат. Федерациядан башка тышкары өзүнчө бизге кирбеген профессордор бар да биз жактырбаган депчи, аларды ликвидациялап жоюп алып келип эле мүлктүн баарын бирге кошо турган болот да алардын мүлкүнчү. А ошол бетер биз уят болобуз, эл аралык деңгээлде да өзгөчөбүз, бизге эл аралык процедураэмне мынчык болуп отурасыңар депчи, ошол десени талап кылабыз. Анан экинчи дагы акция болот, ал жогорку соттун астында болот.
Кесиптик кошундар жөнүндөгү мыйзам долбоорду парламенттин бир катар депутаттарынан турган топ иштеп чыккан. Документ 10 июнда тармактык комитетте биринчи окуудан өткөн. Ага каршы чыккандар мыйзам долбоору кесиптик кошундардын укуктарын чектейт деген негизде четке кагууну талап кылып жатышат. Дүйнөдөгү көйгөйлөрдү иликтеген Стокгольм элдералык институту чоң державаларда өзөктүк куралдардын саны былтыр азайганын жарыялады. Институттун 17 июнда чыккан иликтөөсүндө Орусия менен АКШнын саясий жана аскердик пикир келишпестиктерине байланыштуу өзөктүк куралдар келечекте дагы кыскарабы жокпу белгисиз экени айтылат. Маалыматка караганда 2019-жылдын башында Орусия Кошмо Штаттары жана дагы 7 мамлекет 13865 өзөктүк куралга ээлик кылган. Бул 2018-жылдын башына салыштырмалуу турганда бир топ аз. Ал кезде өзөктүк куралдардын жалпы эсеби 14465 деп эсептелинген болчу. Аргентина, Уругвай, Бразилия, Парагвай жана Чилинин жашоочулары электр жарыксыз калышты. Бул тууралуу жергиликтүү энергетикалык компаниялар жана журналисттер кабарлап жатышат. Ушул тапта болжол менен 48 миллион абонент жарыксыз отурат. Аргентинанын энергетикалык компаниясындагы жабдуулар жарактан чыкканы электр энергиянын өчүрүлүшүнө себеп болгону айтылды. Аргентинанын борбору Буэнос-Айреста метро токтоп, жол чырактар иштебей турат. Мунун алдында шаарда нөшөрлөгөн катуу жаан жааганы белгилүү. Бишкекте бүгүн соттук реформанын абалы талкууланат. Талкууда сот тармагындагы реформанын азыркы абалы менен катар болочогу дагы ортого салынмакчы. Кыргызстанда сот реформасынын башталганына 8 жыл болду. Жогорку сот реформа жүрүп жатканын айтып келет, бирок коомчулукта сот реформасы чабал жана аксап жатат. Соттор мурдагыдай эле буйрук аткарып, көз карандылыктан арыла элек деген сындуу маттар көп. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусиянын зениттик ракеталык комплекстери июлда сатып алына турганын билдирди. Вашингтондун басымына карабастан Түркия бул чечимден баш тартпайт деп айтты Эрдоган НТВ Түрк телеканалындагы маегинде. Анкаранын Москва менен S-400 ракетага каршы системасын сатып алуу тууралуу сунушу Түркия менен АКШнын ортосундагы карама-каршылык жараткан. Вашингтон Анкарадан орусиялык ракета системасын сатып алуу боюнча чечимден баш тартууну талап кылып келет. АКШ НАТО өлкөлөрү үчүн өндүрүлгөн F-35 аскердик учактары тууралуу жашыруун маалыматтар Кремлдин колуна тийип калышы мүмкүн деп тынчсызданат. Бишкек шаардык мэриясы Ош базарынын тегерегиндеги урап түшкөн тротуар боюнча маалымат берди. Мекеменин билдирүүсүндө Киев жана Кулиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги тротуар соода борбордун пайдалуу үчүн казылган чуңкурдан улам түшүп кеткен, аны курулуш иштерин жүргүзүп жаткан компания калыбына келтирип бермей болду. 16 июнда интернетте Ош базарындагы курулуш учурундагы эреже бузуудан улам жол жарылып, тротуар түшүп кеткени, көпүрө бузулганы тууралуу видео тараган. Окуяда эч ким жабыркаган эмес. Ал жерге жекшемби күнү мэриянын өкүлдөрү барышып, бул жердеги соода борбордун астыңкы бөлүгүн куруу үчүн чуңкур казылганда жолдор бузулганы ачыкка чыкты.
Рахмат Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн тоолуу райондордо жаан чачын болоорун бийик тоолорго карт түшөрүн маалымдады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Аба, Чүй облустарында 32-33, Талас жергесинде 29, ысык көл жана Нарын дубандарында 25, бийик тоолуу аймактарда 10 градус жылыйт. Бишкекте күндүн табы 31 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр баяндарга өтөбүз. Кыргызстанда айдоочулук күбөлүктүн жана автоунаанын каттоо бланктарынын, башкача айтканда техпаспорттун тартыштыгынан улам жарандарга убактылуу бланктар бериле баштады. Мамлекеттик каттоо кызматы муну буга чейин ушул документтерди даярдап келген компания менен түзүлгөн келишим бүтүп, аларды даярдоо боюнча тендер жарыяланганы менен түшүндүрдү. Толугураак Бакыт Төрөгелди уулу баяндайт.
Автоунааны каттоо бланктарынын же башкача айтканда техпаспорттун тартыштыгынан улам машинесин каттаткысы келген айдоочуларга убактылуу бланктар бериле баштады. Айдоочулук күбөлүктү жаңы алып жаткандарга же жаңыртууну каалагандарга да ушундай эле убактылуу бланктар берилет. Мамлекеттик каттоо кызматынын басымсыз катчысы Элзат Кыдырмышева муну жогорудагы документтерди даярдап келген компания менен түзүлгөн келишим бүткөнү менен байланыштырды.
Переходной периодто эми ушундай убактылуу эми водительский удостоверение, техпаспорттор болсун деп ушундай эме атат да, чечимдер келип атышат. Анан ошол убакта элдер документи жок алып калбасын деп анан жана убактылуу документтер деметилип атат да, киргизилип атат.
Кыргызстанга айдоочулук күбөлүк менен техникалык паспортту буга чейин Атлас Скрип компаниясы даярдап келген. Бул ишкана менен 2011-жылы келишим түзүлүп, ал 2019-жылдын апрелинде аяктады. Мамкаттоонун маалыматы боюнча Атлас Скрип 2018-жылдын аягына чейин 13,260,000 еврога бааланган 1,085,500 дана айдоочулук күбөлүк жана жалпы баасы 12,660,000 еврога 1,200,000 данадан ашык техникалык паспорт даярдаган. Азыр Атлас Скрип даярдаган айдоочулук күбөлүк менен техникалык паспорттордон аз гана калды. Алар чет мамлекетке чыгып жаткан жана сыртта жүрүп документин алмаштырууну каалагандарга гана берилет. Ал эми Кыргызстандын аймагындагыларга убактылуу бланктар гана каралган. Мамлекеттик каттоо кызматы бланктар акысыз берилерин тендер өтүп оригинал бланктар даярдалып баштаганда жарандар аларды алмаштырып алышарын кабарлады. Техникалык паспорттарды даярдоо боюнча 22 майда тендер жарыяланып, 7 июнда жыйынтыкталды. Ага мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна караштуу Гознак баспаканасы менен Учкун мамлекеттик ишканасы катышты. Азырынча тендердин жыйынтыгы чыга элек. Техпаспортту дайындоого Гознак 174 миллион сом, Учкун 218 миллион сом сунуштады. Учкун мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Дайы Генекеев мамлекеттик маанидеги документтерди басып чыгарууда башаламандыктар тууралуу буларга токтолду.
Акциздик маркалар, айдоочулардын күбөлүктөрү жана башка ушуга окшогон документтерди коопсуздук жагынан караганда дагы бир мамлекеттик басмакана басып чыгарса болмок. Биз ойлогонбуз, Учкун акционердик коому мамлекеттин ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн бир бөлүмүнө айланып, мамлекеттик маанидеги иш кагаздарын мамлекет үчүн жасап бере турган ишкана деп ишенгенбиз. Тилекке каршы 3 компанияны кайра атаандаштырып койду. Үчөөнүн бирөө да жарабайт.
Ушул жылдын апрель айында мамлекеттик маанидеги документтерди мамлекеттик ишканалар гана даярдоо боюнча өкмөттүн токтому чыккан. Ага ылайык тендерлерге мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна караштуу Гознак басмаканасы, Учкун мамлекеттик ишканасы жана президенттин алдындагы иш аткаруу мекемесинин типография басмаканасы гана катыша алат. Бланктардын тартыштыгынан улам мам каттоо аймактардагы документтерди Бишкекке чогултуп жатканы айтылган. Мекеме бул маалыматты четке кагып, бирок жер-жерлерде бланктар саналып жатканын ырастады. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрагасынын орун басары депутат Алтынбек Жунус уулу учурдагы кырдаалды бюджетке келтирилген ашыкча чыгым катары баалады.
Акысыз болгону менен ошол жака биздин кыргыз жараны барып эртеңден кечке чейин очередь түрүп бир күнү временный алып кайра барып оригиналга алмаштырып жүрө бергидей ончук эмес да. Канча биздин кызматкер иштейт, аны кайра оригиналга алмаштырыш үчүн кайра деле ошончо убакыт кетет, чоң затрат болот.
Мамкаттоо кызматы айдоочулук көлүктөргө жакын арада тендер жарыяланарын билдирди. Эми Кыргызстанда жаңы үлгүдөгү айдоочулук көлүктө берилип баштарын, анын баасы азыркыдан 2 эсе арзан болорун кабарлады. Деген менен учурда автоунааны каттоо бланктарынын жана айдоочулук көлүктүн тартыштыгын сындагандар көп. Депутат Алмазбек Эргешев бул көрүнүштү мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилеринин шалаакылыгы деп айтты.
Эми неме да баягы кыш барыбир күзүндөн күштөн кийин кыш келерин, кыштан кийин жаз келерин билебиз да. Ошого даярданбаган, менчи бул ошол жетекчилердин шалаакылыгы жана иш алып барбаганы деп ойлойм.
Мамкаттоо кызматынын маалыматына караганда Кыргызстанда жыл сайын 135 000 айдоочулук көбөлүк жана 270 000 тегерегиндеги техникалык паспорт берилет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Быйыл жыл башынан бери Ош облустук төрөт үйүндө жашы 7-16 кыз көз жарды. Байкоочулар эрте эне болгон секилектердин ымыркайы көбүнчө балдар үйүнө түшүп, жаш энелер болсо коомчулуктун кодулоосуна кабылышарын белгилешүүдө. Аймактан биздин кабарчыбыз Замира Кожубаева ушул темада баян даярдаган эле, азыр ошону угабыз.
Өзүм боюнда баарын 5 айлык болгонун билдим. Андан кийин эме болуп ошентип чоңойдум. Ичим чоңойду, бирок анчалык эме кыйналган жокмун да боюндарымда. Ушу төрөгөндөн кийин кыйналдым.
16 жашында эне болгон жаш кыз дарыгерлердин көмөктөшүүсүндө операция жолу менен наристесин жарык дүйнөгө алып келди. Орто мектепте 9-нчу класс аяктап, шаарга иштегенин келген секелек өзүнөн 3 жаш улуу жигит менен мамиле курган.
Мен өзүм алданып калгам да. Ушуна алданып калып, анан кийин ал бала менен кийин сүйлөшпөй калган, ошондон кийин боюнда болгонун билбей калып 5 ай болгонун билдим.
Талап боюнча бардык төрөт үйлөрүндө жашы жетелеп төрөгөн энелерди каттоочу атайын журнал болот. Ага катталган жаш энелер укук коргоо кызматкерлери менен маектешет. Облустук төрөт үйүнүн кызматкери Сүйүмкан Бекмуратованын Азаттыкка билдиргени боюнча жыл башынан бери бул журналга жашы 18 толо элек 16 кыз катталган.
Жашы бизде азыр 2004 жылкылар, 2001 жылкылар. Эң эле жашы ушу 2005-2004 жылкылар, аябай жаш. 2001 жылкылар эми алар айына жетпесе дагы аларды эме кылабыз, каттайбыз. Эгер айына жетип калгандар уже катта албайбыз. Анан эң эле жаш ушу 2004 келген учур болду, бир учур. И 2005 жылы болду.
Кыргызстандагы нике мыйзамына ылайык жашы 18 толгон кыз улан үйлөнүп никеге турууга укуктуу. Бирок төрөт үйүндөгү статистикага ылайык 18 жаштагы энеден төрөлгөн балдардын саны да өстү. Ага жараша кыздардын арасында эрте турмуш куруу көбөйгөнү аныкталып жатат деген маалыматты Ош облустук төрөт үйүнүн башкы дарыгери Гүлбара Кенжебаева билдирди.
Анан айрым учурларда ошол баягы адашып калып, зор зомбулукка учурагандар албетте баягы үй бүлөлүк толук кандуу болбой, ошол балага толук кандуу тарбия жана камкордук көрө албаган учурларды биз социалдык бөлүмгө маалымат берип, ошолордун камкордугун өткөрүп беребиз.
Серепчилердин баамдоосунда жашы жетелекте сексуалдык жашоого азгырылып, алданып калган кыздар көбүнчө никесиз төрөп, ымыркайын төрөт үйлөрүнө же балдар үйлөрүнө калтырып кетишет. Алардын өздөрүн деле андан ары жакшы жашоо күтүп турбайт. Көп учурда алар коомчулуктун кодулоосуна туш болушат. Оштогу ак жүрөк кризистик борборуна мындай акыбалга тушуккан кыз келиндер көп кайрылышат. Аялдар тынчтык банкы коомдук фондунун жетекчиси Гүлсана Абытова мындай көрүнүш ата эне менен уул кыздардын ортосундагы ачык сөздүн жоктугунан улам болуп жатат деп белгиледи.
Эгерде алса кызды коңшулар, кошуналар тарабынан, туугандар тарабынан кодулоого алынат, бүт бардык маселе ден соолук боюнча, кийин баланы ким багат, э? Кыздын ден соолугу, баланын ден соолугу, кийинки ошол эселек кыздын өнүгүшү, өсүшү, билим алуусу, кесипке ээ болуусу, бүт бардык маселе кимдин мойнуна калат, ошол эле кыздын жана кыздын ата-энесинин мойнуна калат. А кээ бирки үй бүлөлөрдө андай кыздарды үйдөн чыгарып, үй бүлөдөн кууп кетүү дагы жагдайлар бар да.
Адистер эрте эле эне болгон секилектерди коомчулуктун колдоосуна салып бербей, жалгыз бой энелердин, жетим балдардын көбөйүүсүнө себеп болгон көкүк ата аталган жигиттердин да жоопкерчилигин күчөтүүнү сунушташууда. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда өспүрүм куракта турмуш кургандардын саны жалпы башкортскондордун дээрлик 13% түзөт. Оштон Замира Кожобаева.
Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. Гонконгтун администрация башчысы Кэри Лам демонстранттардан кечирим сурады. Кыргызстандагы кесиптик кошуундар бирликтери бүгүн Бишкекте нааразылык акция өткөргөнү жатышат. Аргентинанын, Уругвайдын, Бразилиянын, Парагвайдын жана Чилинин жашоочулары электр жарыксыз калышты. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусиянын зениттик ракеталык комплекстери июлда сатып алына турганын айтты. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун жубайы мамлекетке $15,000 айып төлөй турган болду. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан кирип кенен чонун уксаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг алем орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кутман таңыңыз менен, бүгүн 17 июнь, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. АКШнын Азиядагы таасири жоголуп баратат. Мындай божомолду Израилдеги басылма өткөн жума соңунда жарыялады. Ушундай анализдин себеби эмнеде? Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүндө бул тууралуу кеңири айтып беребиз. Андан тышкары башка чет элдик басылмаларда кандай макала баяндар чыкканына да серп салмакчыбыз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Экономист журналы бийлик элдин атынан карыз алууну токтотушу керек экенин жазды. 2016-жылы Мозамбиктин бийлиги ар түрдүү компаниялардан элге айтпай $1.4 миллиард карыз алган. Бул өлкөнүн экономикасы сазга батары менен чет элдик инвесторлор кетип калып, карыздын кесепети элге катуу тийген. 2 жыл бою эл медициналык тейлөөсүз, дары дармексиз калган. Америкалык компаниялар жана жарандар аралашкан бул ишке байланышы бар. Чет жакта арам акчаны адалдаган 3 мурдагы банкир, финансы министри баш болгон 8 кишиге АКШнын прокуратурасы кылмыш ишин козгогон. Мозамбиктин мисалы азыр көп өлкөлөрдө кезигет. Ал тургай эл аралык валюта фонду Кытай баштаган өлкөлөрдөн карыз алууда өнүгүп келе жаткан мамлекеттерди этият болууга чакырып келет. Эл аралык каржы институту жана дүйнөлүк банкирлер биримдиги ошондой чоң 20га кирген өлкөлөр Жапонияда өткөн жыйында дал ушул карыз маселесин талкуулашты. Жакыр өлкөлөргө карыз берүүнү автоматташтырып, маалыматтардын кампасын түзүү боюнча сунуш түштү. Ага ылайык ЭВФ карызга байланыштуу ар бир документти тереңизилдеп талдай алмакчы. Азыркы тапта кедей мамлекеттердин 44% карызга баткан аныкталган.
Дүйнөлүк пресса.
Борбор Азиядагы кош саммит Вашингтондун чөлкөмдөгү таасирин жоготуп баратканын көрсөттү. Израилдин Jerusalem Post гезити ушундай жыйынтыкка келди. Бишкек менен дүйшөмбүдө Кытайдын, Орусиянын, Борбор Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн лидерлерин чогулушун бул басылма АКШнын таасир талашта артта калышы катары жоруду. Бул кош саммит 30 өлкө лидеринин башын бириктирди. Анда кол коюлган Бишкек резолюциясында Владимир Путин, Си Цзиньпин баштаган лидерлер аймакта баш көтөргөн 3 желмогуз күчкө, экстремизмге, жикчилдикке, террорчулукка каршы бирге күрөшүү тууралуу чечим кабыл алышты. Мындан тышкары алар эл аралык кылмыштарды токтотуу жана көп уюлдуу глобалдык түзүлүшкө байланыштуу маселелердин үстүндө иштешүүнү макулдашты. Шанхай кызматташтык уюму 19 жылдан бери АКШ жеңе албаган Ооганстандагы жарандык согушту токтотуучу күчкө ээ. Кытай менен Орусияга таянган Иран ШКУ'нун саммитине катышып, Кошмо Штаттарга каршы упай топтоду. Анда сөз сүйлөгөн Хасан Рухани АКШ экономикалык аскер ресурстарын колдонуп, эл аралык эрежелерди бузуп, чөлкөмдөгү тынчтыкка коркунуч келтирип жатканын айтты. Рухани бул билдирүүсүн Вашингтон Иранды 2 деңиз танкерине кол салды деп айыптагандан 1 күн өтпөй жасаганын, Тегеран дүйнөнүн башкы кубаттуу күчтөрүнө колдоо издегени менен түшүндүрсө болот. Бишкек менен дүйшөмбүдөгү жолугушуулардан улам АКШнын аймактагы таасири Кытайга, Түркияга, Орусияга жана Иранга жеңилип баратканын көрсө болот деп жазат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Келаткан жылдары адам баласынын напсин тыйганды үйрөнбөсө, табияттын каарына калып планетада кырсыктар көбөйө берерин Guardian гезитине блогер Сюзанна Растин жазды. 92-жылы Бириккен Улуттар Уюму климаттын өзгөрүшүнө каршы Рио-де-Жанейро протоколун кабыл алгандан бери бул мүшкүл азайбай эле улам күчөп баратат. 30 жылга чукул убакыттын ичинде абага бөлүнүп чыккан уулуу газдар 37 миллиард тоннага жетти. Деңиз деңгээли көтөрүлүшүнөн жана аба ырайынын ар түрдүү кырсыктарынан улам 10 миллион киши жер которду. Бирок акыркы жылдары Европанын саясий чөйрөсүндө табиятты сактап калууга чоң кадамдар жасалууда. Маселен, Европарламенттин 10% жашылдар партиясы ээледи. Экономист Йозеф Стиглиц климаттын өзгөрүшүн адамзат үчүнчү дүйнөлүк согуш катары кабылдашы керек деген оюн айткан. Бирок согуштун соңу болот, ал эми климаттын өзгөрүшүнүн чеги жок. Согушта душман тарап бар, табиятты оңдоодо адамзаттан башка душман жок. Ушундан улам дүйнөнү сактап калыш үчүн бардык саясий чөйрөдө жашылдарды көбөйтүш керек. Адам баласы ансыз да бул глобалдык мүшкүлгө каршы жашоо образын өзгөртүүдө. Маселен, эттен баш тарткандар, учак менен учпай калгандар Европада көбөйүп баратат. Автор мындай майда кадамдар маанилүү болгону менен кызыкчылыкты көздөгөн саясаттын нугун дүйнөнү жаратылышты сактоого бурмайын иш оңолбой турганы белгилейт. 2019 жылдын май айында дүйнөнү түзгөн лидерлердин психикалык саламаттык аттуу китеп чыгып, анда Александр Македонский, Людвиг 14-чү, Гитлерден тартып Дональд Трампка чейинки 19 лидердин портрети аркылуу алардын саламаттыгы чагылдырылган. Китеп тууралуу Швейцариянын Темс гезити атайын макала жарыялады. Дүйнөнүн нугун бурган Адольф Гитлер, Сталин жана Робеспьерлер жырткыч болушкан, алардын дээрлик баары өзүн ашыкча сүйгөн психикалык оор менен жабыркашкан. Бийлик эң күчтүү баңгизаттай, лидерлердин көбү анын ичинде Александр Македонский, Уинстон Черчилль, Екатерина II алкоголь менен чылымга көз каранды эле. Гитлер, Сталин менен Робеспьер айланасындагыларга өмүр бою ишенбей, таарыныч менен жашап, бул сезимдер улам өөрчү болтуруп дүйнөнү талкалашкан. Макаланын автору Дональд Трамп тууралуу АКШда кызыктуу талкууларды эске салып, Трампта нарциссттик көз караштагы эгоизм бар экенин, бирок бул психикалык ооруга кирбей турганын жазган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Акыркы жылдары түндүк Кипрге барган кыргызстандык студенттер менен мигранттар көбөйүп жатат. Жогорку окуу жайларда билим алган студенттер менен катар тейлөө тармагында иштеген кыргызстандыктар да арбын. Эльвира Будайчиева толугураак бизге баяндап берет.
Кипр аралынын түрк тарабында жайгашкан Гирне жана Левкоша шаарында ушул тапта 1,5 миңге жакын кыргызстандык билим алып же эмгектенишет. 5 жылдыздуу мейманканалары жана кумарканалары менен таанылган бул шаарларда 10 миңдеген чет өлкөлүк мигрант жан багат. Аралдагы кыргызстандыктардын жашоо турмушу тууралуу Кипр эл аралык студенттер ассоциациясынын жетекчиси Исламбек Кылычбек уулу айтып берди.
Жалпы бул жакта биздин жарандар эки багытта келет. Биринчиси эмгек келишимдин негизинде Кыргызстанда белгилүү бир агентстволор жөнөтөт. Ошолор менен келишим негизинде келишет. Экинчиси түздөн түз бул жакка тапшыргандар бар. Биздин жарандар Турцияга салыштырмалуу айлык акысы бир топ жогору. Арал болгондуктан кийин бул өлкөдө жашоо шарттары кымбат аябай.
Кипр туризм тармагы менен дүйнөгө таанымал. Чет өлкөдөн келген эмгек мигранттары негизинен мейманкана, ресторан, кумаркана жана туризм тармагында иштешет. Кипр жер ортолук деңиздеги эки чоң арал, түндүк жана түштүк Кипр деп экиге бөлүнөт. Түндүк жагы Туркиянын юрисдикциясына кирсе, түштүк жагы гректерге башыйып, Евро биримдиктин аймагына карайт. Маектешим Исламбек Кылычбек уулу акыркы жылдары эмгек мигранттар менен катар Кыргызстандан келген студенттердин саны өсүп жатканын белгиледи.
Кийин студенттердин бул жакта так саны 2017 жылкы маалыматка караганда 245 студент так билим алып жатат деген. Азыркы учурда биздин болжолубузда 300 жакын, балким андан да көп болушу мүмкүн. Эл аралык байланыш, эл аралык окуу, медицинада окуган балдарыбыз, кыздарыбыз бар. 1,5 миң доллар жылына, 2 миң доллар, 3 миң долларга чейин төлөгөндөр бар. Бул окуунун контрагы гана. Жашоо шартына дагы ал өзүнчө. Окуудан кийин эмне кылат? Окуудан кийин деңиздин жээгинде же болбосо шаарларга жараша, бул көпчүлүгү шаарларга жараша, туризм жаат өнүккөн шаарларыбыз бар. Ошол жерде жашаган студенттердин көпчүлүгү сабактан кийин иштешет. Анткени биздин балдардын көпчүлүгү англис тилин, орус тилин, түрк тилин дагы мыкты билген үчүн көпчүлүгү бул сервис тейлөө жаатында иштешет, отелдерде жана башка тейлөө кызматтарында.
Түндүк Кипрди Кыргызстан өз алдынча өлкө деп тааныбайт. Андыктан бул өлкөдө иштеп же окуп жаткан кыргызстандыктардын маселелери чыкса, Кыргызстандын Анкарадагы элчилигине кайрылышат экен. Исламбек Кылычбек уулу бул маселе дипломатиялык жол менен чечилсе, Кипрдагы мигранттар менен студенттердин жашоосун кыйла жеңилдетмек деп санашат.
Биздин расмий бир өкүлүбүздүн болушун бул жакта биз каалайбыз, албетте. Анткени ар кандай маселе болуп калганда барып даттана турган жок дегенде эшик ачып бара турган бир жер үстүн болушу биз үчүн аябай керек. Жарандар устундагы саны күн санап өсүүдө.
Түндүк Кипрдин калкынын саны 326 000 ашык. Аралдын бул бөлүгү негизинен туризм тармагы менен жан багат. Кипрга келип иштеген чет өлкөлүк мигранттар арасында Пакистан, Филиппин, Түркмөнстан жана Кыргызстандан келгендер басымдуулук кылат. Расмий эмес маалыматтар боюнча Кипрдин түндүк аймагында 1,5 000 ашуун кыргызстандык жаран эмгектенет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми сөз дайра түрмөгүн угасыз. Кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлубек Дүйшеев айтып берет.
Таа деген сөз чүкөнүн алчы тарабынын карама каршы жагын билдирет. Чүкөсү таа түштү же таа кондо дейт. Эми таала деген сөзгө келели. Араб тилинен кирген бул сөз жараткан дегенди билдирген. Биз ошондон улам алда таала, Кудай таала, эгем таала дейбиз. Ушул эле таала сөзүнө ай деген сөз уланып, таалай деп айтылса, бакыт, тагдыр деген маанини билдирет. Мисалы, таалайыма жазганды көрөрмүн десе, тагдырыма жазганды көрөрмүн деп түшүнсө болот. Аларга Кудай бак таалай берди дейт. Кудай жакшы жашоо турмуш берди дегенди түшүндүргөнү. Ушул эле таалай сөзүнүн бөлөк маанини билдиргени да бар. Мисалы, эки таалай сөз айтып, айыл ынтымагын кетирди десе, болбогон куруу ушак таратып жиберип, айыл ичин араздаштырды деген маанини билдирет. Бул күлүктүн эки таалай сыны бар десе, бул күлүгүң балким жакшы, балким жаман болуп калышы ыктымал дегенди айткысы келип жаткандагысы. Таалайлуу десе бактылуу дегенди, таалайсыз десе бактысыз дегенди билдирет. Ушул эле таалайсыз сөзүнүн синоними болгон бейталай деген сөз бар. Араб иран тилдеринен кирген бул сөз да таалайсыз, бактысыз дегенди билдирет. Кийинки кездери жаш журналисттер сурачу болду. Эмне үчүн баратам, келетам, дебатам деп жазганга болбойт деп. Ушинтип жазсак бул деген орфографиянын эрежесине туура келбейт. Ката болуп калат. Андыктан баратам дебей бара жатам деп, келетам дебей келе жатам деп, дебатам дебей деп жатам деп жазыш керек дешет. Айтыңызчы, кайсынысы туура деп сурашат. Дагы бир жолу айта кетели, тилдин ээси орфографияны түзгөн тилчилер эмес, элдин өзү болуп саналат. Тил деген өмүр бою сөз болуп сүйлөнүп, айтылып, бышып, кагылып, согулуп, жетилип жүрүп олтуруп, эң эле жөнөкөй, ооздон чыгары менен түшүнгөндөй, чалынбай, илинбей, оңой сүйлөнгөндөй деңгээлге жетип токтогон. Ошондуктан бул күн деген сөз бүгүн болуп, чек ара деген сөз чек ара болуп, тай эне деген сөз тайне болуп, тай аке деген сөз тайке болуп айтылып калган. Сөз деген ошол сүйлөп жаткан өз элинин сүйлөө тилине жакын болгон сайын түшүнүктүү болот, ошончолук ийкемдүү, маңыздуу болот. Мындай тил сүйлөгөнгө жеңил болот, жазганда да сүйлөгөндө да тил көркүнө чыгат. Андан көрө окумуштуулар келетам, баратам деп сүйлөгөн сыяктуу жазыш керек. Бул сөздөр баштапкы маанисинде келе жатам, бара жатам деген эки сөздөн турган. Кийин иштелип олтуруп, кемелине келгенде баратам, келетам болуп бир сөзгө айланган деп окутса туура болот эле.
Шайлубек Дүйшеевтин сөз дайра түрмөгү Азаттык радиосунун 17-нчи июндагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктады. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Перекрёсток деп аталган орус тилиндеги талкууну угасыз, аны Болот Көлбаев алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кабар баяндардын толук версияларын azattik.org сайтынан кирип окусаңыз болот. Видеолорду, сүрөт баяндарды деле жайгаштырып койгонбуз. Радионун архиви деле бар. Бүгүн техникалык тейлөөнү Бишкектеги студияда Айбек Асылбеков жүргүздү. Бизди уккандарга ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайпта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайп трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторунан суперхайп турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошулуп ал. Оо, бул суперхайп. Толук маалыматты 200 номери жана суперхайп чекит о чекит кечи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азат тугуналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать политическую элиту Кыргызстана. Наши сегодняшние участники дискуссии – политолог Эдил Осмонбетов и политолог Денис Бердаков. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Я сделаю такое небольшое вступление. Почему мы выбрали именно эту тему? Потому что на одном из последних заседаний Жогорку Кеңеша депутат Кожобек Рыспаев заявил в ответ на высказывание, на критику экс-президента Алмазбека Атамбаева о том, что мы народная элита, мы не люди, которыми нас обозвал экс-президент. И это вызвало достаточно масштабные дискуссии в обществе. Высказывается много мнений, что в парламенте не элита. И, господин Усманбетов, как вы считаете, вот можно ли называть сегодняшний парламент народной элитой страны?
Здесь, наверное, такой народной элиты нельзя сказать, политическая элита, да? Вот как они говорят этот термин. Все-таки, видите, и да, и нет. Почему? Потому что, с одной стороны, народные избранники, а мы строим парламентскую республику, все-таки люди, политики, это люди, которые принимают наиболее важные стратегические решения по будущему развитию страны, главные вопросы политики, внутренней и внешней политики. А депутаты, все-таки они этими полномочиями наделены, как и другие органы власти, и обладают достаточной возможностью. Если брать 120 человек от 6 больше миллионов, то, конечно, в этом отношении люди, все-таки власть – это способность принимать решения, да? И управлять другими людьми. В этом отношении, да. Но видите, если брать само слово «элита», это все-таки французское слово, «лучший избранный». Это когда человек, который приходит в политику, а политика – это все-таки профессиональное дело, должны быть профессиональные политики, он должен обладать образованием, особенно специфическими индивидуальными качествами, которые бы отличали его от большинства граждан страны. Он должен иметь другое видение, и он должен иметь такой, знаете, стратегический обзор. И мы видим, что есть в Кыргызстане такие люди, профессиональные политики, которые взращиваются. Но, к сожалению, у нас есть в современном вот Кыргызстане и в СНГ есть такое заблуждение, когда огромное количество молодых политиков, может быть, людей подготовленных, которые способны быть действительно политической элитой, они не проходят один фильтр, который есть. Это выборный. Да, это вот выборы, когда ты идешь, а потом раз и через...
А с чем это может быть связано? Потому что высказывается мнение, что это связано с партийными списками, с правилами вхождения в этот список.
Видите, есть как бы вещь открытая, есть закрытая, когда партийные списки, партийные лидеры, там другие люди формируют списки, они обсуждают огромное количество. И поэтому, когда список длинный довольно, там выдвигаются люди, которые, в силу разных причин, может быть, материальных возможностей, может быть, каких-то личных знакомств, там партийные преданности, многим-многим факторам, они туда проходят, а те люди, которые, допустим, могли бы пройти через этот фильтр, они остаются на этой стороне. И у нас происходит такая как бы ситуация, которая нарушает баланс элит, и все-таки в парламенте, если элита настоящая, да, вот такая, профессиональная политики, они все вопросы, которые будоражат общество, которые агрегируют, они обсуждают это в парламенте, сами выносят. Но когда этого не происходит, тогда возникает политическая конъюнктура, когда ты уже реагируешь на общественное мнение, а в Кыргызстане общественное мнение, гражданское общество, соцсети мы видим, насколько сильны, они могут там, я не знаю, там, в течение 1-2 дней, да, там, любого политика просто, закрыть, или журналистское сообщество, да, как вы защищали совсем недавно. В этих условиях, конечно же, она не отвечает тем требованиям, которые должны быть, да, вот, в полном смысле. И плюс еще должно быть у политической элиты моральное превосходство. Это у тебя то, что раньше называлось военная доблесть, мужество, честность, смелость. И когда политик приходит, он должен быть и моральное право говорить, убеждать, и ни один избиратель или другой человек не может его ни в чем упрекнуть, потому что он чист, никогда не влапошен в коррупционных делах. Мы знаем, как он живет, какие вещи, как все это. Вот это комплекс вещей. Я думаю, что сегодня в Кыргызстане очень мало политиков, которые обладают и моральным правом.
Спасибо. Господин Бердуков, как вы считаете, вот это вот формирование вот этих партийных списков, как вообще отражается на приходе, так скажем, людей с какими-то специфическими знаниями, особенностями в парламент?
Ну, скажем, тот парламент, который мы имеем, мы абсолютно его достойны. Это логичное продолжение той социально-культурной, политической ситуации, которая есть в стране последние 20-28 лет. То есть туда пришли действительно морально, наверное, худшие из лучших, или лучшие из худших, как можно посмотреть по-разному. Но это единственная элита в том смысле, те люди, которые профессионально имеют деньги, власть, связи. В этом плане они элита. Мы, конечно, можем не любить профессионального убийцу, но он профессиональный убийца. Мы можем не любить профессионального политика, но на нем клейма профессиональной политики ставить негде. Нет ни одного профессионального политика в мире, на котором есть ставить где клеймо. Потому что политика – это предательство. Каждый день всех подряд, по очереди. Ну, это называется, конечно, по очень по-умному. Создание политических альянсов. Сегодня тебе выгодно это, а завтра тебе нужно объединиться со своим противником, потому что нужно переизбраться. Но по факту, если вещи называть своими именами, это политики профессиональные. У нас действительно много непрофессиональных политиков, люди там с принципами идут, не проходят. Ну и денег, конечно же, нету. Как я смотрю на то, что на ту парламентскую систему, которая у нас есть, это очень хорошо, действительно. И мы с ним посмотрим, 120, мягко говоря так, не сильно долюбливающих друг друга людей, которые хотят обобрать экономику Кыргызстана. Они, как пауки в банке, убивая друг друга, создают элитный консенсус. Великая вещь, которая позволяет всем нам жить при том небольшом, но все-таки уровне демократии. Даже по сравнению со всем остальным СНГ. То есть нет других инструментов. Тот уровень демократии, который мы имеем, это следствие того, что элиты просто друг друга ненавидят, сливают компроматы, постоянно между собой дерутся, делят отрасли. И только тогда мы видим какие-то небольшие уголовные дела, что-то в медиа просачивается. Это от этого, не от того, что у нас гражданское общество сильное. Оно в западном плане у нас вообще не существует, потому что у нас нет собственников. Собственники – это, как раз-таки, депутаты. Вот. А у нас есть гражданское общество в плане, ну, как сказать, именно как общество. И оно, вот оно этих людей хочет. Это мы, узкая послойка Бишкеки, можем не хотеть кого-то. Так что та ситуация, в которой мы живем, нормальная, стабильная, рабочая. По уровню, скажем так, свободы слова, мы действительно впереди. И это вот следствие междуэлитного не консенсуса. Был бы консенсус, был бы феодальный 15 век. Сказал слово, в тот же день дан тюрьма. Ну, вот если образно так.
Здесь то, что вы говорите про партийные списки, это очень важный вопрос, потому что мы стоим на пороге выборов 2020 года, это очень важный вопрос, и сейчас идут обсуждения избирательного закона, закона о выборах, и вот это все, и мы видим и гражданские активисты, и политики, и НПО говорят о том, что все это надо, такие правила установить, то, что было говорено за год до, чтобы всем игрокам было понятно, и самое главное, ты проходил когда, и вот почему у нас революция или политическая нестабильность бывает, потому что ты не согласен с результатами выборами, ты не попадаешь в то место. Сейчас в Кыргызстане огромное количество молодых политиков регионального уровня, которые хотят быть во власти, хотят быть представлены. Должны быть четкие, понятные правила для всех, и они должны быть справедливые. Когда ты проходишь, ты побеждаешь, и должно быть так, на следующий день ты должен сказать, что я согласен, все было честно, я правильно, справедливо, они пропали. И тогда вопросов не снимается. Но, к сожалению, у нас есть и искажение немножко, потому что часто непредседательно берет на себя роль политических партий, агрегирует те интересы, которые не должны быть. Это так не должно быть. Это задача политических партий. Партии, с одной стороны, у нас тоже научились одной простой вещи. Они если видят, что конъюнктура меняется, там экологическая, политическая, они сразу поддерживают это, меняется. Так не должно быть, потому что политика – это все-таки лидер в первую очередь. И партия тоже лидирует. Она должна четко показать, какой путь, проект будущего и взгляды, а не наоборот. Поэтому вот эта система, сейчас есть уникальная возможность, кстати, до осени все эти правила привести в порядок. И это касается и порогов 9%, 7 или 5. Я думаю, это очень много 9, потому что многие просто не преодолеют этот срок.
Плюс, ну, вроде даже хотят понизить, ну, до 7. Ну, даже высказывается предложение до 5.
Ну, видите, вопрос в том, что даже вот сейчас идет петиция 35 депутатов. Это все-таки другой вопрос. Может быть и 350 депутатов, как у нас раньше было. Вопрос в том, что если это будет действительно политическая элита, люди, которые количественно и качественно соответствуют требованиям, у нас будет экономический рост, подъем. Это не вопрос количества, а качества вопрос. И здесь очень нужно вообще мировой практике. Парламент должен состоять или политическое состояние где-то 20% достаточно. И это большой рост. Остальные будут подтягиваться, участвовать, голосовать, объяснять. Но мы же видим часто, что часто депутаты или там другие политические деятели дневникнул вопрос, просто задают вопросы, уточняют, уже тысячи раз известные. Но ты должен уже подойти-то подготовленным человеком, уже понимать, как это делается, законотворчество и другие вопросы. Потом я бы хотел привести слова великого русского философа Николая Бердяева, который еще 100 лет назад об этом говорил, он даже писал книгу. Он вывел коэффициент элиты. Там четко говорится, сколько элиты должно быть высокоинтеллектуальной части общества к остальной грамотной части. Вот простой пример. Если 1% в обществе существует, то такое общество склонно к революциям, политической нестабильности, всем-всем, коррупции, к этим всем вопросам. Если 5 и более, то это инновационное общество, оно развивается, современное, двигается. Вот мы с США можем привести пример. США – это страна, которая имеет инновации, гигантское количество людей, которые прорывные направления делают. В Кыргызстане никто, конечно, не считал, как и в СНГ, но я думаю, у нас достаточное количество людей, которые имеют качественные возможности, чтобы лучше становиться в короткие сроки, тем более в период глобализации. Но проблема в том, что они не могут пройти через фильтр. Как только они попадут, мы увидим совершенно другую страну. Тогда не будет таких случаев, когда вот мы видим последние скандалы, выступления, когда мелочные такие вопросы. Все-таки нам нужны люди, которые уже выставят не только регионально, но и глобально. И в то же время такой у них должен быть широкий взгляд на вещи. Тем более в глобализацию. И тогда мы можем резко дать рывок и в экономическом, и в политическом, и в культурном скачке. А Кыргызстан в этом отношении уникальная страна, у нас достаточно этой возможности.
Ну, сформировать партийные списки как бы не составляет труда. У нас очень быстро они формируются. Но можно ли сформировать элиту, как это пытались перед выборами, как раз перед последними парламентскими выборами сделать? Но, судя по всему, проект как-то
хороший у вас сработал. Вопрос, потому что, знаете, в многих странах, по-моему, в Кыргызстане тоже были какие-то всякие школы, и там организации создавали будущую элиту, какие-то там, систему какую-то, да. Но это очень сложно, потому что, знаете, от того, что ты сразу там назовешь себя элитой, ты не становишься ею или там попадаешь. Вопрос в том, что элита все-таки это должна формироваться, готовиться люди должны в государственных, политических партиях. Это вот школа должна быть, постепенно человек поднимается. Я приведу пример, да, вот если брать европейские выборы, которые недавно прошли в Европарламент, у них там огромное количество представителей, которые были по 12-15 лет у себя в местных парламентах или национальных парламентах депутатами. Потом они поднялись на общеевропейский уровень. Для них такие вопросы, как парламентские процедуры, юридические чтения, все это понятно, регламент, то есть они уже подготовлены, они мыслят в масштабе Европы. Но мы же часто видим, что сейчас люди приходят в систему, да, политической власти. Ну вот, я всегда был против простых вещей. У нас до того доходит, что соцсети диктуют, кого назначать министром, или я хочу быть. Но это, знаете, это, ну, не должно быть так. Почему? Потому что, с одной стороны, ты хочешь, а с другой стороны, государственная служба должна идти по ступенькам. Кадровый резерв должен расти. И нужно менять систему, а не какое-то персональное лицо, как там, или там касается таможни, парламента, всех систем, которые... Когда мы поменяем систему, она вырвет... Вот США пример простой, да? Самое демократическое государство. Но у них же система существует, которая не позволяет, она противостоит. Процедуры есть, которые ты не можешь перепрыгнуть. Ну, положено 20 дней, ну, я условно говорю. Ты эта система, понятная всем, она позволяет. И судебная, и правовая, и конгресс, и все-все. У нас должна быть какая-то система. Когда системы нету, то, конечно, появляются люди, которые, ну, буквально, ну, образно, с улицы взяли, там, ты мне понравился, ты будешь вот депутатом. Ну,
парашютист.
Как-то, да, ну, да, ты будешь. А потом человек должен же время, да, вникнуть, и потом удивляешься. И есть еще выражение хорошее. Когда человек приходит во власть, с ним нужно знакомиться снова. Все, ты обрастаешь связями, ты уже другой. Ну, я уже видел по некоторым нашим политикам, которые вот раньше, я, допустим, тоже мне нравились, они как-то представляли. Но сейчас я смотрю, они уже это уже, какие-то схемы, какие-то политическое будущее все строят. Уже такие уже, ну, вы, может быть, глубоко не понимаете вопрос. Там такие уже видно. Хотя я раньше думал другого мнения. Я не буду имена называть, вы понимаете. Но вопрос в том, что это вот как бы, вот, видите, любая система политическая, она человека возьмет, а потом она его хорошо как бы приводит, требования к которому. Вот вопрос вот о чем. Тогда и появится элита, будет рост идти. Есть очень много теорий, которые об этом есть, и в политологии об этом описано. Но у нас, видите, сейчас все процессы политические в мире идут с космической скоростью. Нужно очень быстро. У нас есть еще потенциал.
Время нашей передачи переваливает за экватор. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». С нашими сегодняшними гостями мы обсуждаем формирование элиты в Кыргызстане. В нашей сегодняшней дискуссии участвуют политологи Эдил Осмонбетов и Денис Бердаков. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Я, как мы уже до этого обсудили, я напомню, что поводом для этой темы стало высказывание депутата Ходжобека Рыспаева на одном из последних заседаний Джор Кенеша. Он заявил, что в парламенте сидит народная элита. Позже он объяснил, что он имел в виду. Напомним, таким образом он ответил на высказывание экс-президента Алмазбека Атамбаева, который он сделал 8 июня во время антикоррупционного митинга. Итак, продолжаем. Господин Бердаков, как вы считаете, вот насколько высок процент, так скажем, элиты сейчас в парламенте, действительно, которую мы можем назвать элитой, которая принимает решения?
Ну, во-первых, хотел бы выразить полную поддержку тому, что сказал Дильбайке, потому что все очень точно, аккуратно расписано, и действительно с людьми нужно приходится знакомиться дважды, иногда трижды, как при очередном переизбрании парламента. А по элите, скажем так, если мы смотрим элиту, те люди, которые умеют решать вопросы, могут их решать, имеют потенциал. Ну, во-первых, затронули чуть раньше вопрос, кто попадет в парламент в будущий, да? Может, это все те, кто может, ну, мягко говоря, вывести как минимум один город или район из-под подчинения. То есть, если у человека есть влияние на как 30-40 тысяч 50 электорат, ну, 50 это, конечно, очень много, он элита, он может нравиться, может не нравиться. И перед командой любого президента стоит, собственно, такой выбор. Если больше там 3-5-10 человек они выведут за рамки избирательного процесса, под разными предлогами не дадут им участвовать, будет межэлитное противостояние, которое иногда кончается даже цветными революциями. Угу. Поэтому придется так или иначе пускать. Ну, можно не пустить 2-3, конечно, есть очень несистемные люди, хотя крайне популярные, но их нельзя просто пускать. Но в целом, чем интересен парламент Кыргызстана, это консенсус. Консенсус влиятельных людей, которые могут принимать решения. Не всегда это нравится нам. Тотально, может быть, почти никакие не нравятся. Но с ними нужно считаться, нужно так замиксовать систему, чтобы они пошли в парламент. Да? Поэтому сколько, например, в действующем парламенте людей, которые принимают решения? Ну, если не брать человек 10-15, которые пошли туда в целом по квотам, понятно, что у них нет ни денег, ни влияния, ни связи таких не было. Но они самые удивительные, самые активные депутаты. Это и Дастан Бекешев, еще и от более молодых депутатов. Они наиболее яркие, да? Но все остальные, там, процент, человек 70, там есть человек 20 такие, которые, скорее, больше бизнесмены, и они не очень понимают, что им в этой политике надо. Ну, скорее, защищенность. А вот около 70 человек – это действительно люди, решающие те или иные вопросы. А среди них около 15-20 – это профессиональные политики, которые давно профессионально решают все вопросы. Это обычно лидеры фракции, те люди, которые являются партийными ядром во всех партиях. Вот это люди, здесь элита. То есть любой серьезный финансовый передел в республике, любое серьезное политическое изменение, во благо или во вред, неважно, невозможно без их участия. Ну, оно не то, что возможно, оно будет проходить по их прямом участии. Поэтому это элита, она есть, с ней нужно работать.
Потом, вот еще должен быть такой вопрос циркуляции элит. Понимаете, элиты, контры должны всегда меняться, должно быть такое свободное передвижение, то, что называется, социальные листы должны работать. Если все это работает, циркуляция элит, новые лица, имена появляются, тогда напряжение спадает, и тогда не возникает. В какой-то мере любая революция – это тоже насильственное сменение элит. Это такое правило, да?
Такой падающий лифт.
Революция – это не начало, это завершение какого-то процесса. Поэтому, когда есть циркуляция элит, потому что циркуляция элит остановить невозможно. Новое поколение политиков, новые. И те политики, которые это прекрасно понимают, они какую-то открывают, вот, ну, я не знаю, каналы, какую-то возможность, чтобы какая-то часть пришла новой крови. И чем больше ему хотя бы 30-40% есть, тогда ты как бы обновление происходит.
Но опять же, есть вот этот злополучный фильтр, да, которым вы говорили.
Да, ну, сейчас, я думаю, это все касается. Я думаю, вот и президент об этом говорил, что правила игры не будут меняться за год. Мы прошлые десятилетия видели, когда партия там буквально за несколько месяцев зарождается, потом она раз в силу причин. Должны быть понятны всем правила и должны быть ясные вещи. Тогда многие вещи. Я думаю, сейчас мы как раз на пороге того, что мы, может быть, сформируем в 2020 году такой настоящий парламент, который бы, ну, качественно отличался от этого, и он бы уже был бы прямым отражением всех интересов, групп, региональных, всех-всех. Все-таки тогда будет сильный парламент. Там не должно быть, может быть, должно быть и 5, и 7, может быть, там и 10 партий. Да? Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что все те, кто имеет какой-то вес, политический, экономический интерес, они должны быть представлены. если они проходят по правилам честной выборной системы, по законодательству Кыргызстана.
То есть у вас такой оптимистичный взгляд на следующие выборы, да?
Да, у меня пессимистичный абсолютно.
Ага, почему?
Ну, потому что примерно все будет, как уже и было, да? Чего-то нового сильно ожидать. Честно, не вижу. Даже те самые партии, они готовы брать молодых, интересных, есть много лидеров, да? Но система закупорена. Это, по сути, такая вот классическая варианта или олигархическая феодальная система. Все эти системы, они, к сожалению, изнутри не подвергаются прогрессу, да? Ну, к сожалению. Единственный у нас такой небольшой барон Мюнхгаузен, в виде гражданского общества, который их поддергивает, они говорят, достал уже конкретно, давай вот что-то. К сожалению, система сама себя за уши не вытащит. Нам действительно идеальный вариант – это пойти к системе там, старых парламентских европейских стран, хотя бы в систему США. Да? Нам просто мечтать об этом, потому что у нас самое страшное – у нас не работает разделение властей. У нас постоянно все в перекос уходит. Мы то болтаемся между суперпрезидентской властью, даже при формально сильном парламенте, то уходим в олигархическую вольницу под названием парламент. В обеих случаях не есть. У нас постоянно не хватает третьей или четвертой власти. Третья власть это получается. Суды, которые абсолютно с удовольствием переходят на любую из этих стран. И у нас относительно еще все-таки слабые СМИ, да. У нас никакой роли не играют, условно говоря, силовики, да. То есть они участвуют в процессе, но абсолютно в качестве пешек, расходных причем. Вот если бы у нас 3, 4, 5 точек было бы таких довольно сильных, причем каждая из точек могла бы идти до конца, как судебная власть, например. Она говорит, нет, вот мы посадим или весь парламент, или всего президента. Но ни одна у нас, они не могут пойти, да? То есть они зависимы. У нас получается, когда, скажем так, стул на двух ножках, ему тяжело. Нужно как минимум 3, а на 5 вообще шикарно. Вот и институтов не хватает работающих, к сожалению, да? И все понимают, скажем так, каждый президент перед своим уходом, каждый парламент в конце своего избрания. Они, если посмотреть, они говорят довольно откровенно. Пытались мы строить, значит, систему, но вот как-то не достроили. Давайте вот на двух стульях сейчас быстренько избирательный процесс поведем, мы, может, там третью ножку-то привинтим хоть как-то. И вот ну никак не получается как-то в процессе привинчивать все это.
А вообще существуют ли у нас какие-то социальные лифты, вот, о которых Гасвейн Усмамбетов говорил?
Да. В этом плане, видишь, Кыргызстан, он очень... То есть как... В Европе, например, когда я там был, путешествовал, жил немного, там сложно, там получить высшее образование безумно дорого. Ты должен быть или гений, ну или откровенно, да, наверное, только так, да? Или тебе безумно должно повезти. Бизнес там с нуля стать миллионером, это вот там показывают, там Цукерберг, редчайший случай на самом деле. Там общество, оно статистично по-своему. Если мы посмотрим Индию, там вообще кастовая система до сих пор, да, это больше миллиарда. В Кыргызстане стать значимым человеком, подняться можно. Бизнес, госслужба. Если мы посмотрим там, несколько партий, тот же Бирбол, так все бывшие чиновники. Госслужба у нас великолепный социальный институт такой.
То есть все-таки реально, что у нас через вот эти социальные лифты могут прийти действительно достойные люди?
Нет, достойные никто не говорил. Слово главного, да? Лифты у нас свободные. То же самое, как по России часто говорят, там все заморожено. Там можно подняться, то, не знаю, от опера рядового, стать миллиардером, ну сколько случаев. Там можно от обычного бизнесмена стать олигархом, даже государственным олигархом. То есть лифты есть. Правила, по которым ходят эти лифты, не устраивают общество, наверное, скажем так, да? Вот в этом проблема. А в этом плане у нас реально свободное общество. Те, кто, например, представители гражданского общества, те, кто не жил, скажем, в Японии, в США, пожив там, поезжая сюда, начинают дружно осознавать очень ментально, очень личностно, у нас очень свободное общество, и где человек может действительно стать в первом поколении миллионером, депутатом, уважаемым человеком в том же...
Довольно быстро, да?
Да, это действительно свободная страна. Другое дело, нас правила не устраивают. Как... Они не прописаны, они неформальны. Зачастую это связано с огромными обязательствами. То есть, не знаю, будешь перевозить наркотики в течение 10 лет, таким крупным бизнесменом станешь, а потом депутатом. Лифт, лифт, ну вот...
Потом, могут об этом вспомнить.
Все правильно, да, это тоже не исключено. Вопрос в том, что то, что вы говорите, это меритократия, да, это достойных, эту систему надо вырабатывать, мы к этому придем, я думаю.
Как?
Ну, сейчас идет обсуждение.
Есть ли вообще у нашей системы потенциал прийти к этому?
Вот любая политика в любой стране мира, она влияет на две вещи. Любой политик, где бы он ни находился, он хочет сохранить свою власть. Такой закон. Вот ты сколько бы ни был, был бы в парламенте, самое где важное, бы ты вот важное. Будешь делать все, чтобы остаться. Ну, такая природа, да, вот это была во все времена история. Ну, ты считаешь, из некоторых, что ты достоин, ты больше владеешь информацией, многие. Эти люди, они много не понимают, а я вот уже другой. Но это естественно, и психологические причины. Это хорошо описано во всех политических теориях, объяснено. и психологические проблемы. Но вопрос заключается в том, что одним из примеров, который сильно давит на общество, это сильное гражданское общество, общественное мнение. А в Кыргызстане она, мне кажется, за последние полгода очень сильно влияет. Мы можем снимать и членов правительства, и таких, и журналистское сообщество, и все остальные вещи, которые не могут скрываться в других странах, даже не могут обсуждаться. Это говорит о том, что мы идем в процессе, когда, видите, власть тоже реагирует, и довольно быстро реагирует. Она может иногда, я поражаюсь иногда даже на социальный пост какой-нибудь там, они уже реагируют через некоторое время. Хотя там, может быть, и не стоит реагировать. Но это говорит о чем? О том, что у нас сейчас есть еще окно возможностей, когда мы можем друг друга услышать и найти какие-то точки соприкосновения, выйти на совершенно новый уровень.
То есть не все так безнадежно? Ну,
никогда не бывает безнадежно.
Весело,
точно говорю,
весело.
Все будет хорошо. В Кыргызстане политика динамичная, она настоящая. Настоящий. Мы не занимаемся политической имитацией выборного и другого процесса. У нас все по-настоящему. Или так, или так. Соседи, посмотрите, там же идет имитация политического выборного
процесса. Золотые слова просто.
Все остальное. Ламочку,
это, вот, да, вообще, как бы на пространстве СНГ нередко, когда прям...
Просто, ну, мы соседям в Казахстане видели, стеклянные это бросают там бюллетени. В этом отношении, да. Мы страна политических инноваций. В политическом плане, может быть, на 20-30 лет вперед ушли и других наших соседей. И то, что мы умеем, то, что мы владеем, еще учиться и учиться. Поэтому здесь, безусловно, у нас большие позитивные возможности есть.
12 июня на заседании парламента депутат Канат Исаев заявил, что в 2015 году формированием списков политических партий, которые прошли в парламент, занимался один человек. Реально ли это вообще? Возможно ли, чтобы вот эти шесть партий, прошедших в парламент, да, ну, за исключением Атамекена, опять же, Исаев заявил.
Да,
реально ли, что пять партий подчинялись одному человеку и потом прошли в парламент? И что один человек вот это все тасовал, вот эту колоду большую из 100 человек, из 100 депутатов?
Я думаю, да, абсолютно реально. Ну, опять же, не тасовал, да? То есть, есть набор из человек 200-300 в Кыргызстане, которые имеют деньги и нужное количество электората. И с чьими интересами, ну, можно пренебречь, но не очень сильно. Поэтому нельзя сказать, что человек такой, ой, тебя назначу, тебя не назначу. Нет, есть определенное количество людей, люди с амбициями, а люди говорят, так вот, сколько у нас там так, 5-6 партий, давайте распределимся, потому что, опять же, все понимали, что нельзя было войти всем в СДПК и Кыргызстан, как бы ни хотелось, они не получат по 60 мест обе, да? То есть, ну, не получится.
Ну, да, это так.
Поэтому, ну, скажем так, через согласование, да, в принципе, я думаю, тот же процесс будет примерно сейчас. И это, кстати, вершина политического искусства. То есть, это гораздо лучше, чем, вообще всех назначить, причем так, вот эти из 300 элиты мы возьмем 10, своих возьмем там еще 110 перспективных, красивых, молодых, лояльных и преданных, но не политиков. У них нет ни денег, ни влияния, ни связи, чтобы вообще участвовать в системе. Это ужасный вариант. Он просто приведет к коллапсу. Еще хуже вариант, конечно, если вы скажете, давайте сами. Давайте сами, опять же, оно вот это все, оно очень сложно сами. То есть, вы сами же депутаты говорят, давайте так, нужны правила игры. Мы вот 200 человек, мы делегируем из них 120, там кто-то будет ротация, кого-то министерство, все равно человек 150-180 минимум, да, мы в этом пироге, мы поучаствуем в вечеринке под названием там, ближайшие 4-5-6 лет разделения всех полномочий. Хотим там место, давайте согласовывать интересы. Кыргызстан чем и славится? Вот этим балансом согласования интересов. То есть, тонко провести эту операцию, в ближайшие полтора года ключевая задача для администрации президента действующего. Сказать, вот есть такие правила, которые заключаются в том, что не надо выходить на прием на митинги, не надо жечь машины. Мы идем к развитию, да? Президент открыт диалогу. Пожалуйста, давайте, вот есть, пожалуйста, создайте свои, поднесут же, да? То есть, никто никому не запрещает участвовать в выборах, это главное. То есть, вот это главный момент, то, что так, мы тебя не зарегистрируем, тебя закроем, нет. Просто, если все понимают, если соберутся 10 сильных лидеров, как в Бирболе, они сами пойдут. Им просто нужно согласовать, что мы вот идем вот туда-то, хотим того то-то. Все. То есть, это тонкое политическое искусство, на самом деле. И от этого выиграет весь народ Кыргызстана, потому что, ну, это стабильность. Так или иначе. Потому что глупо думать, что там сидят все люди, которые не согласуют свои интересы. Вот те вот 200 людей, они друг друга ненавидят зачастую в сложнейших экономических противоречиях, но они общаются чаще, чем большинство из нас. Они в постоянном диалоге. Один другого может автопосадить, но они в постоянном диалоге. А у них там общий бизнес или конфликтуют по бизнесу. Но люди общаются, звонят, созванивают. Мы часто слышим
это,
то, что вытекает, да.
Если подвести итог, это вот природа нашей, так скажем, политической элиты.
Преимущество. Это преимущество. Это настоящий вот, да. Это политика, потом... она реальная, живая. Просто в других странах там мертвая политика.
Там все же формируется по-другому. И мы даже знаем, как голосуют у них парламенты. Там, да, там даже нет обсуждения вообще. И в свое время даже политики, когда говорят, в парламенте если дерутся, это тоже показатель здоровости парламента в какой-то мере, да, противоречия.
Хотя мы это
хотя
очень сильно
осуждаем.
Да?
Ну, в японском, в других странах. Ну, это тоже показатель того, что не согласовано мнение. В принципе, место, парламент это место, где говорят. Это парлежа от французского. Говори.
Спасибо за интересную дискуссию. Ну, если подвести такой небольшой итог, то с уверенностью можно сказать, что процесс формирования элит в Кыргызстане находится только в начальной стадии, и искусственно эту самую элиту не сформировать. Многое зависит от того, как граждане будут голосовать на выборах 2020 года. Как отметил господин Усмамбетов, нас ждут масштабные изменения, и надеемся, что парламент заслужит более высоких оценок от общества, нежели сейчас. В нашей сегодняшней дискуссии участвовали политологи Эдиль Осмомбетов и Денис Бердаков. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио.